православное слово.
Доброго дня вам, дорогие друзья! С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов и доктор философии, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина! И очень рад, что мы вновь вместе в эфире, вновь с нашими дорогими слушателями.
Можно сказать, в эти пасхальные дни, потому что церковью назначенный период пасхального празднования, он еще продолжается.
Ну да, как до отдания Пасхи, хотя Светлая Седмица закончилась, но еще облачение красного цвета и приветствия пасхальные звучат во всех храмах, и не только в храмах. Вот мы друг друга тоже приветствуем. Христос воскресе, воистину воскресе, и радостно становится на сердце. И это, мне кажется, стоит поддержать настолько, насколько можно, насколько хватает у нас энергии, радости на сердце, ну, я думаю, что можно продолжать долго.
Отец Георгий, я буду сегодня вас просить поделиться вашими размышлениями, которые в вашей книге «Пасхальный мотив». Вот в прошлой передаче вы ее показывали, ну, и я была не готова, мы о ней мало поговорили, об этой книге, ну, точнее, вот о материалах, о ваших мыслях. Они все посвящены, в общем-то, размышлениям именно о Пасхе, о спасении, о Спасителе. Хотелось бы начать с такой статьи. «Все ли строится на договоре?» И здесь, отец Георгий, вы отмечаете, что жизнь человека устроена по определенным законам и правилам. Разные страны заключают между собой союзы, люди подписывают договоры при совершении сделок с недвижимостью, к примеру, или при трудоустройстве на работу. Подписываясь, мы ожидаем неплохую зарплату или получение хорошего жилья. Однако жизнь показывает, что не существует договоров, заключенных навечно.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что договор нужен там, где нет полного безраздельного доверия. Ну, ведь даже между нами, даже вот в брак вступают люди, все равно подписывают брачный договор. У нас, правда, в советское время такого не было, понятия, как брачный договор. В общем, это, на мой взгляд, такой положительный фактор. Но, конечно, это не помогало или не слишком помогало в тех сложных ситуациях, когда все-таки брак расторгался, люди расходились. Ну, а может быть, ну, трудно сказать. Но договор все-таки, когда понятно, что вдвоем проживающие супруги наживают какое-то имущество, какую-то собственность, вот, предметы и так далее. И это как-то надо поделить, когда они расходятся. Вот. Ну, все это предусматривает брачный договор. Тем более, ну, понятно, если поначалу было, наверное, любовь, доверие, да, друг к другу, то потом как-то это изменилось, доверия стало мало, а то и вообще не стало. И вот тогда нужен действительно вот документ, который мы называем договор, подписанный двумя сторонами в присутствии третьей стороны, нотариуса или, не знаю, каких-то представителей власти, подтверждающих, ну, то, что нужно подтвердить при подписании договора. Так вот, да, вот о вечности. Ну, наверное, всякий из нас понимает, ну, а какой договор в вечности можно подписать? Все течет, все изменяется. Даже наши, видите, я затронул брачный договор, но даже вот брачный договор истекает, и бывают ситуации, что люди, ну, либо кого-то уже нет из супругов, тогда он теряет свою необходимость, либо вот люди, ну, бывает, расходятся, к великому сожалению. Поэтому, ну и другие договоры, заключенные, будь то в глобальном, большом масштабе, между странами или народами, или большими организациями, или, ну, или вот какие-то договора, или договоры купли-продажи, допустим, недвижимости. В общем, все как-то меняется, все.
И а вот в рамках наших бесед, вот сейчас дни пасхальные еще идут. Пасха. Вот это, ну, можно рассматривать отношения Бога и человека как договор, обязанности?
Ну, мы называем это не договор, а союз, да, Новый Завет. Завет, вот это и есть как бы своего рода, ну, с точки зрения человеческой, некий договор, что, но все-таки это не тот самый договор, который мы заключаем между собой, человек с человеком, там, организация с организацией, народ с народом, все-таки понятно, что Бога никто не видел никогда. Но, значит, и потом инициатива договора исходит от самого Бога, инициатива завета. Заключает завет с Авраамом, Бог, потом с Моисеем, и дает определенный закон, ну, а потом завет уже иную форму приобретает. И вот здесь как раз, мне кажется, ключевой момент. Вы говорите, Пасха, Пасха, может ли Пасха быть договорным условием или одним из договорных условий?
Да, мы надеемся на воскрешение нас тоже.
Нет, ну, во-первых, это бессмысленно, потому что договор потерял уже силу. Если прежде, когда был закон, то действительно, ну, сказано было в законе, в книге Второзакония, в Ветхозаветном законе, что всякий, кто исполнит весь закон полностью, спасется. Ну, и так вот, ну, отдельный разговор о том, что исполнить его полностью от и до, там, чтобы полностью до надстрочных знаков, йод, так сказать, надстрочных знаков, конечно, это не может человек, никто. Потому он таким и дан, чтобы никто его не мог исполнить до конца, вдумаемся. И наступает момент, когда... Новый завет, новый союз, но это не договор, о котором мы говорим, союз в крови, союз в жертве, союз в добровольном вхождении Бога в человеческую жизнь, такой, какая она есть, не меняя, не подстраивая под себя эту жизнь. Да? Бог приходит и отдает себя, сына своего отдает, ну, в руки людей, которые беззаконных, как мы говорим, как церковь в песнопениях напоминает нам, в тропарях, кандаках, но без всяких условий, понимаете? Уже нет договора. Потому что договаривающие стороны ставят условия. Условия одной стороны, условия другой. Что будет при нарушении того условия, что будет при нарушении этого условия. Какие-то форс-мажорные обстоятельства, под которыми мы называем, допустим, в английских текстах это называется acts of God. То есть вот действия Божие. То есть, ну, природные такие, стихийные, какие-то иные действия. Но это здесь условия. Какие могут быть условия, когда Бог безусловно сделал шаг? Не спрашивая ни у кого, не налагая никаких обязательств, он стал человеком и до конца был с людьми, до самого последнего мгновения своей земной жизни. Вот что такое Пасха. Это не договор, а это абсолютное, безраздельное доверие Бога к человеку, вот скажем прямо так, и... В общем, ответ человека, ну, не скажем, не всего человечества, а человека, людей, ну, их не так много было. Там мы говорили в прошлое воскресенье, жены мироносицы были, которые пришли, но тоже они пришли в страхе и нашли, что гроб пуст, как же так, где же, что ангел говорит, что вы ищете того, который сказал вам, что я воскресну. Идите, скажите ученикам скорее об этом. А они в страхе бежали, как говорит апостол-евангелист Марк, и никому ничего не сказали. Вот. Но другой евангелист говорит, все-таки не сказали. Тогда Петр и Иоанн пришли. Так вот, все, условности нет. Договор бывает там, где нет доверия. Ну, полного, окончательного, где надо прописать такие-то пунктики, такие-то, вот проговорить все до конца, ну и подписаться. Я выполню это, а ты выполни то. А если мы нарушим, значит, тогда будут такие последствия, такие-то. Вот,
кстати, отец Георгий, вопрос от слушателя. Если договор составляется между верующими, то это люди не совсем верующие?
Но в земной жизни мы составляем договоры всегда. Ну, что значит верующий, неверующий? А кто оценит? Совсем, не совсем верующий? Вы возьметесь, дорогой наш слушатель, оценить, кто из нас там совсем верующий, кто не совсем, а кто вообще неверующий? Ну, люди верят. И апостол Павел даже подметил, что и бесы верят и трепещут. Понимаете? Ну, нет такого. Ну, как это вера? Вера – это такое, ну, это определенное состояние, что ли, души. Оно бывает... А потом бывает мало верия или неверия, потом опять вера бывает. Ну, вспомним, как ученики на море Тивериадском, да, они испугались. Что вы так боязливы, маловеры, говорит Христос. Ну, маловерие, ну, что значит маловерие?
А здесь, Георгий, ну, все-таки с нашей стороны есть обещания со стороны верующих людей, христиан. При крещении человек же обещает, ну, вот как Библия говорит.
Но мы даем обещание сами...
Богу доброй совести.
Нет, мы обещание даем самим себе, другим людям, там, крестным, я не знаю, кому-то, батюшке, который там... Не знаю, но мы говорим с людьми. Бог без всякого обещания, безусловно делает шаг свой. Понимаете, Пасха – это безусловное событие. не при условии, там человек вот такой-то верит, такой-то не верит, вот этот мало, этот побольше верит, значит, Пасха будет. А вот не, если не верит, то не будет Пасхи. Нет, она совершилась, безусловное событие, понимаете? Так же, как воплощение Божие. Вот. Ну, там, конечно, много можно сказать о том, что Матерь Божия, Пречистая Дева, что она, ангел, ответила, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему, да». А вот что бы было, если бы она не ответила? Ну, знаете, здесь мы должны сказать, что история не знает сослагательных наклонений, что было, то было. И конечно, иногда говорят о божественном риске. Бог, конечно, идет на риск. Ну, вот, ну да, именно божественный риск, когда он отдает сына, божественного сына, от века, то есть вечно пребывающего с отцом, всегда. И он становится человеком, и этот приход в мир, во-первых, возможен ли он, состоится ли он, Бог идет на риск. Но и пребывание в мире. Мы не можем сказать, что Бог отдает сына сразу на крестную смерть. И были попытки, Евангелие говорит об этом. Вот чудесное насыщение там 5000, допустим. Вот что это было? Какова форма? Что это? Некоторые богословы и библеисты толкуют это, ну, как, скажем так, бескровную жертву, то есть предложение бескровной жертвы. Ну, простите, не бескровная жертва, а бескровная Евхаристия, оговорился, жертва-то она с кровью, а вот бескровная Евхаристия, предложение. Понимаете, насытил много тысяч, 5000 мужчин, там сколько женщин, детей, там огромное количество людей, 5 хлебами, 2 рыбами, и вот, и люди решили, что нам такой царь нужен, давайте сделаем его царем. И как только он узнал об этом, тут же удалился. Нет такой, скажем, такого замысла, и это и не в этом Божья воля, чтобы сделать Христа, с Божьего Сына, земным царем, который бы поверг, значит, там все злые силы, дьявола там уничтожил бы и воцарился бы в этой земле. Нет. Почему? Потому что земля не та, и мир не тот, который Бог создал. Мир, он отошедший от Бога, и он живет в этом, ну, тысячелетия, тысячелетия живет. Да не важно, сколько он прожил, важно, что он отступил от Бога и пребывает в этом состоянии. Да, иного пути для человека Бог не видит. Мы не решаем за него. Это его решение. Стать человеком, чтобы Сын Божий стал человеком. И что дальше будет? Это божественный риск. И он, как мы видим, приводит к распятию, к кресту. Люди устраняют Христа из своей жизни. Он препятствует. Даже, и главное, что это, на это решаются именно те, которые исполняют закон. Первосвященники, книжники, фарисеи и саддукеи. То есть элита, так сказать, Божьего народа, она подписывает приговор Христу, и осуждает его и отправляет на крест. Вот, понимаете? Да, вот, и совершается Пасха, да. Так вот это безусловно.
Георгий, то есть договор с человеком, между Богом и человеком, он просто невозможен, или он будет односторонним? Вот от человека...
Ну односторонних договоров не бывает. На человека. Нет, односторонний договор – это абсурд. Это не договор, это просто действие, одностороннее действие. Да, вот одностороннее действие, которое, ну вот так примите, как... Как вы примите, как принимаете. Ну, и ведь действительно история показывает, и мы видим, что и христианство, и вера, и церковь разные периоды в своей истории претерпевала, и претерпевает до ныне. И ослабление веры, и как бы растворение, и вот новое время пришло, и время знаний, науки, человеческого разума, который как иногда представляется, вытесняют веру, потому что вера предполагает, ну, как бы, люди, действующие по, ну, живущие, что ли, по тому, как указывает способность человека устраивать свою жизнь, ну, разум, воля, чувства, я не знаю, тоже ответственность, договора, конечно, которые человек заключает, вот, и это как бы вытесняет веру. По сути дела, договор и есть, как бы, противоположность веры, понимаете? Вот где веры нет, там заключают договор. Я не говорю, что плохо договор, но нет у нас веры друг другу полной. Когда мы, особенно касается дела каких-то, ну, средств, там, не знаю, денежные вопросы и так далее.
Кстати, не было брачных договоров, вы отметили раньше.
Нет, почему? Они были, но в советское время их не было.
То есть, значит, изначально было доверие друг другу?
Нет, нет, в советское время брачный договор, просто такого института не было, потому что у нас не было частной собственности, как-то все это такое было, ну, знаете, но все...
Вначале люди скажено,
думают, да, так нет, ну, понимаете, все равно люди, ну, подписывали там в книжечке у этой, в этой, все-таки это некий, ну, какой-то своего рода договор обязательства они принимали, что вот муж там, будущий жених, значит, невеста подписывается, это же все-таки тоже они ставят подпись в книжке регистрации, скажем так, в ЗАГСе-то вот, ну, тоже это все-таки тоже договор. Не было просто, туда не входило описание каких-то имущественных, значит, прав, обязанностей и так далее. Но это, как практика показывает, как раз именно это-то и нужно. Потому что, чтобы не получалось потом, не получалось претензий и неразрешимых споров, и, к сожалению, трагических ситуаций.
Когда... Я хотела сказать, отец Георгий, что без брачного договора, значит, люди изначально считают, что... Но они доверяют друг другу, что они верят, у них...
Ну, тогда бы никого брака не надо. Ну что, все встретились, полюбили друг друга, ну и живите. А зачем вам какой-то брак заключать?
Да, никакого
брака. Так еще некоторые так и живут, особенно в наше время, да. Ну, мы-то это не церковь как бы к этому относится. Ну, учитывая опыт многовековой церковный, что все-таки, когда это скреплено, вот союз скреплен, значит, договором, подписями, и тем более, конечно, чином, таинством венчания, ну, все-таки это обязывает супругов, и, конечно, возникают какие-то, ну, недовольство, какие-то расхождения, может, чувства ослабевают со временем, ну, и кажется, что вот надо... Пора нам разойтись уже, поискать других партнеров себе. И так и называется партнер, не супруг, а партнер нынче. Вот. И, ну, я не берусь судить, хорошо ли, плохо, как это... Ну, брак остается браком, конечно, но он по большей части, вот, по крайней мере, в западной действительности, он связан именно с управлением недвижимостью. Ну, то есть, простите, недвижимостью, собственностью.
Отец Георгий, все-таки я спрашивала вот немножко о другом. Изначально люди, они уверены, что... Разводы...
Изначально, так, где, в раю вы имеете в виду, что ли?
Да нет, у нас, у людей, когда не было брачных договоров.
Всегда они были, как не было.
Ну, относительно. Я хотела сказать, что все-таки человек, он изменчив. Вот нельзя надеяться на него. Вначале он может быть уверен, что союз навсегда и развода не будет, но пройдет время, и все поменяется.
Ну, я же поэтому и говорю, что договор нужен там, где нет веры или доверия. Нет, вот тогда нужен договор. Ну, конечно, об этом же и говорю, что это как бы взаимоисключение, потому что если есть вера человека к человеку, да, то такая полная, абсолютно законченная, постоянная, то, конечно, никакой договор не нужен. Зачем? Ну, бывает ли такое? Да бывает, конечно, если люди любят друг друга.
То есть Пасха – это не договор.
Я даже более того думаю, что в отношениях между людьми, с этой мыслью закончу, что, ну, вот я могу за себя сказать, за свою собственную жизнь, что, ну, я прожил в браке 40 лет, и, ну, и мне никакой, я никогда не вспоминал про какой-то там договор, какие-то подписи, и если бы, я себе только говорю, что если бы вернуть назад колесо истории, вы сделал бы свой выбор таким же, я отвечаю себе, что да, несомненно, то есть, ну, вот как хотите, так, я думаю, что таких немало браков, ну, называют иногда каким-то, может быть, счастливыми или хорошими, но всякое бывает, всякое абсолютно бывает между людьми, но вот этот договор, я бы сказал, это договор сердца, да, договор сердца. Но это своего собственного. Ты же не знаешь, что в сердце у другого человека, даже у своей супруги или у своего супруга, да, что происходит там в сердце. Да и мы про свое сердце порой не знаем до конца, что с нами происходит. Но вот это договор сердца, то есть сердце подписалось, и вот уже опираясь на это внутреннее свое, ну, обязательство, если хотите, то можно, я уверен, что можно и не так уж трудно удержать без всяких официальных, значит, документов, перечислений обязанностей сторон и наказаний в случае неисполнения этих обязанностей.
Отец Георгий, вот еще об отношениях между нами и людьми. В заключении вот этой статьи вы написали, ну, очень интересно, я сейчас открою. «Надо прожить жизнь так, чтобы всякая неприятность ушла. Никто в вечность не придет с людьми, о которых плохо думал».
Ну, конечно. Представляете, какая это... Вот это и есть, по сути дела, вечный ад или такое вечное проклятие, если человек, представляете, лицом к лицу окажется с тем, кого он всю свою жизнь, ну, не знаю, люто ненавидел или там терпеть не мог. Вот это испытание, конечно, такую вечность, эта вечность называется вечностью, но она ограничена, безусловно. Но это и есть вечные муки, по сути, о которых говорит.
Но откуда вам пришла эта мысль, что в вечности человек не встретит того, о ком плохо думал? Это интересно.
Ну, я же объяснил, потому что вечность, это вечность бывает только там, где блаженство, простите. Но если, понимаете, надо перестать плохо думать. Встретить кого угодно человек может. Но если он не перестал плохо думать о ком-то, то он не встретит, потому что это будет... Он встретит только там, где вечные муки, вечные мучения. Ну да, пока это не пройдет, вот, то, что плохо, про кого мы плохо думаем или там, кого мы не любим, вот мы там будем пребывать в этих вечных муках. Ну, а как иначе? Но они, эта вечность ограничена Богом. Вот такая мысль очень важная, что вечные, ну, как тоже это, скажем так, могут быть разномыслены на эту тему, да, я понимаю, но вот мне представляется так, что вечность мучений ограничена, а вечность блаженства безгранична. Вот так я как бы сказал. Ну, конечно, самим Богом ограничена, который видит наше состояние, вот, и может вечные муки сменить на вечное блаженство. Почему мы не можем верить, что Бог, милосердный Бог, способен исправить наши страдания? Ну, говорят о последнем суде. Ну да, есть последний суд. Но все-таки в православной церкви нет учения о чистилище, а в католической есть. Но более такое прагматичное, на мой взгляд, такое, чтобы поставить все точки над «и», вот что сначала душа там претерпевает мучения, чтобы исправиться, чтобы приготовиться, а потом уже...
Ну, кажется, это логично.
Да, да, вполне логично, да. Нет, в православном тоже есть такие рассказы, типа «Мытарство блаженной Феодоры» и так далее, что все, ну, тоже похожее, но просто как учение это не вошло в догматику церковную, потому что это ниоткуда не следует, ни из Писания, ни из каких-то опыта святых отцов.
Ну, потом узнаем. Ну, да. Отец Георгий, я вот прочитаю, что нам слушатели пишут. В Господа нельзя верить частично. Вера или есть, или нет. Третьего не дано. Но, вероятно, да, человек, если даже он и отступает от праведного пути, это не значит, что он неверующий. Он верит.
Как нельзя быть немножко беременной, скажем, для женщины так. Чуть-чуть беременная, так вот, ну так, может, есть, может, нет, ну так, то есть, или оно есть, или нет, ну, что-то похожее, наверное.
Мы слабые, поэтому договоры нужны.
Но...
В нашей жизни, земле.
Но я говорю, что они существуют как данность, но другой вопрос, что человек может жить и в этом мире даже, где есть договоры, где на договоре все построено. Человек может жить так, как будто он не нуждается в этом договоре, потому что он исполняет свои обязательства, не обязательно брачные, не обязательно с супругами, но и с, там, допустим, с коллегами, с друзьями. Просто исполняет по велению сердца своего. Почему такое возможно? Это было, мы видим, что первые христианские общины, помните, как начинались, что люди, которые хотели стать христианами, продавали свое имущество, и вносили эти деньги, да, в общину, которая... И там жили вместе в общине, и не нуждались ни в чем. А деньги там деньгами помогали тем, кто был послабее. Не, ну, кто-то имел имущество, кто-то не имел, но вместе становясь христианами, они уже были равны друг с другом, чтобы никто из них не превозносился из-за того, что он богаче, а тот беднее. Но это такая первохристианская практика, как мы знаем, в общем, не нашла продолжения, и эта Иерусалимская община, она довольно быстро стала беднеть, нуждаться в средствах, и, как мы знаем, путешествия апостола Павла, в общем-то, имели тоже и материальную цель, то есть помочь святым в Иерусалиме. И апостол Павел, ну, получал пожертвования из разных краев и отсылал святым, ну, так называли себя христиане первые, святым в Иерусалиме отсылали, потому что они обеднели. Действительно, вот такая форма как бы не была, может быть, слишком... поспешной, что ли. Но, тем не менее, история, она не сапфир, мы все помним, да? Вот. И То есть это было все по-серьезному, это не было каким-то таким волюнтаризмом или просто таким придумкой. Это было по-серьезному, в Духе Святом все. Но, вот видите, Дух Святой действует, а человек не всегда, может быть, даже почти никогда и не, ну, не подчиняется или не слушает, вернее, так сказать, того, что говорит Божий Дух. Ну, и вот, ну, апостолы-то, конечно, слушали, апостол Павел, да, мы знаем об этом, книга «Деяния», о том написано, как он, значит, по наитию духа там направлялся туда, делал то-то, говорил то-то, и, но это апостолы, ну, и какие-то, может быть, немногие, в немногих случаях, но в большинстве, вот поэтому появились, ну, как появились, они были договора и до, и после, и, ну, и, собственно говоря, как мы уже сказали, и Ветхий Завет, это был, ну, союз, его, своего рода договор с Богом, что а вот вам условия, сказал Господь, вот вам 10 заповедей, деколог, и вот вам книга Второзакония, Левит, где подробно описано, как эти 10 заповедей исполнить. Вот, и кто все исполнит, тот, значит, спасется.
Вот условия, но все-таки вот Пасха, мы радуемся, Христос воскрес, мы надеемся на вечную жизнь в Царстве Божием, и все-таки здесь должно быть условие для человека.
Условие?
Вера, в первую очередь.
Нет, ну, во-первых, мы, как мы сказали, что человек, ну, с грехом не войдет. Мы говорили о том, что с тем, кого ты ненавидишь, кем ты не, ну, во вражде находишься, ты не встретишься в вечности. Но это значит, что для тебя вечность не начнется, пока ты с ним враждуешь. Вот и все. То есть ее не будет, потому что Бог не хочет, чтобы мы, чтобы наши страдания, ну, протекали всегда. Не для того создал человека, мир этот человека поселил в нем, чтобы человек потом в итоге всей своей деятельности бурной на этой земле оказался, значит, вот в аду и там горел, значит, черти с рогами помешивали там, значит, угли под сковородкой, на которой он жарится. Ну, такое, не, ну, образы есть образы, конечно, они кое-что и приоткрывают нам.
Ну, вот к следующему материалу. Давайте мы сейчас перейдем.
Он, а пока мы переходим, я хотел обратить внимание на вот новую книжку, которую Ирина, я привез сегодня, вот она стоит.
Это название.
Название хорошее. «Остров блаженных» – это книга рассказов, сборник рассказов. Особенно заключается в том, что, читая текст, мы не только погружаемся в глубину мысли, сопереживая автора, сопереживание автора своим героям, но пытаемся понять отношение человека и Бога, кем он предстает в каждом из рассказов. Вот произведение написано священником. Ну, в общем, в этом смысле между Богом и человеком всегда присутствует не только возможность диалога, но и некая тайна. Наверное, сопричастность этой тайне и есть то главное, что отличает эту книгу от прочих. Так вот в анонсе написали. Вот, так что рекомендую. Действительно, я сегодня еще раз некоторые рассказы перечитал и вот с большим удовольствием там подметил некоторые вещи. Ну, во-первых, что, знаете, не так легко написать художественное произведение, где и при этом говорить, вот, ну, о чем мы с вами беседуем таким обыденным языком, вот в программе «Православное слово», ну и в других программах или просто в жизни, а вот как-то через образы, через события, через обстоятельства показать что-то такое, что человека, может быть, и не, ну, не рассуждая, не размышляющего о своей вере, но подтолкнет, может быть, к мысли о том, что а вот смотрите, как Бог открывается, как Бог предстает перед человеком в этих обстоятельствах, в этих образах, в этих соотношениях. И там трагедии, там и действительно, ну, до слез вот некоторые вещи. Я так даже от одного рассказа... Ну, знаете, забываешь то, что написал там раньше, пока ее публиковали, пока шло, я уже дальше пишу, что-то подзабыл, и вдруг вот меня расчувствовался, что даже некоторые рассказы вызвали такое... Ну, слезы на глазах.
Но книга доступна?
Да, книга доступна. Это издательство «Москва». Она, ну, во многих книжных, значит, веб-сайтах и книжных супермаркетах, и просто в супермаркетах типа Wildberries, и еще что-то такое, Озон, там, Лабиринт, такие вот. Ну, очень легко найти название «Остров блаженных». Ну, фамилию надо написать автора, потому что так, «Остров блаженных» довольно расхожее оказалось название. Только не «Остров», а «Острова блаженных» есть тоже книжка. И какие-то еще есть. Ну, в общем, найти можно при желании с фамилией автора и названием. И рекомендую весьма и к нашему как раз рассказу, простите, диалогу и к теме.
Потом будем обсуждать,
да, да, что вот диалог, в котором есть тайна, и, конечно, этот диалог не открыт, он сокровенный, очень внутренний, глубокий диалог человека и Бога, человека и человека тоже, но как третий участник диалога человеческого, чтобы человеческий диалог стал подлинным, конечно, это вечное «ты Бога», вечное «ты», как это называет философ диалога Мартин Бубер. Да, ну вот такая книжка, вот сборник рассказов «Остров блаженных».
Отец Георгий, а давайте вот мы сейчас поговорим вот о чем вы назвали материал «Знаю, куда иду». Вот эти слова, конечно, тоже пасхальные. Христос в Евангелии, ну так отмечено, сказал: «Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Ну, человек и про себя не может сказать, откуда он, по большому счету, пришел и куда вот он потом после этой жизни пойдет.
Ну, понимаете, да, Христос говорит это, утверждая тем самым, что он и есть сама жизнь, присутствующая в человеческом облике, в человеческом виде, но начало, источник жизни в нем самом. Но он говорит, потом он как бы открывает, что придет Дух Утешитель, который наставит вас на всякую правду и откроет. И в другом месте в беседе с самарянкой он говорит о живой воде, то есть о Духе, конечно, который делает человека, тоже в человеке открывает источник жизни в самом человеке. Ведь, понимаете, Христос в этом смысле ничем не отличается от нас, живущих людей на земле. Он по природе человеческой ровно такой же, как мы. Но в нем, во Христе, человек, как говорят святые отцы, как церковь этому открывает, человек призван к обожению, то есть к воссоединению человеческой природы и божественной по образу и подобию Христа. Понимаете, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот эти слова, замечательные слова апостола Павла напоминают нам, что вот, воссоединение или соприкосновение и соучастие, что ли, в тайне общения лиц божественных, это отныне открыто человеку, отныне с того момента, как Бог стал человеком. Вот это очень важно. Ну, пусть звучит так немножко богословски как-то очень, но пусть нам будет понятно, что жизнь, начавшись однажды в нам, откуда, вот вы говорите, откуда я пришел, да, она началась, но теперь я знаю, откуда я пришел, потому что я знаю, вера открывает мне, что есть Бог, да, и Бог есть моя жизнь. Вот когда я это познаю, что Бог есть жизнь, и жизнь во мне это, то я уже знаю, откуда я и куда я иду, понимаете, подобно Христу. Вот каков смысл этих слов. Понимаете? А почему он говорит, вы не знаете? Потому что он еще не взошел на крест, и еще не наступила Пасха, воскресенье. Действительно, как человек может знать? Действительно, мы и откуда пришли, и куда идем, не знаем, как, пока не будет нам открыто, пока нам не откроется это, что жизнь есть в нас самих, и она всегда продолжается. Вот это очень важный момент. А что она навсегда. И, был такой персонаж, Кириллов некий из романа «Бесы» Федора Михайловича Достоевского, который вот пришел к выводу так теоретически, очень строго, доказывая себе самому, и, в общем, как бы основываясь на том, что вот жизнь, обладание этой жизнью или принятие решения по этой жизни есть главная прерогатива человека. И тогда человек становится обожным, когда он решает, жить ему или не жить. Ну, или понятно, что если он решает жить, то он еще не пришел к конечному своему обожению. А вот решившись расстаться с жизнью, говорит Кириллов, вот так-то человек и обретает божественное достоинство, потому что он, решив расстаться с жизнью, он как бы вот переступает эту грань и становится подобным Богу. Ну, такой вот теоретик был, да, и он в результате как довел свою теорию до конца, он так и лишил себя жизни. Вот. Но это, конечно, я думаю, что такой, ну, авторский, даже философский, скорее, персонаж, вряд ли такой мог появиться где-то в жизни там, в России, будь то хоть в России, хоть где-то еще в любой другой стране. Ну, хотя, наверное, все-таки случается же, суицид бывает, самоубийство случается, может быть, они бывают в результате некоего такого, ну, как бы теоретического обоснования, что ли, решения вот этого, главное, что это и есть главный вопрос, жить тебе или не, жить мне или не жить, и что это дано мне в руки, как говорит Кириллов, ну, и ну, последующий, наверное, кто-то, к сожалению, кто бывает подвержен этому, ну, к сожалению, бывает, случается и доныне, есть определенные, это запретная тема, но, к сожалению, существуют такие даже социальные группы, которые, ну, вот на этой основе как бы так собирают и, к сожалению, величайшему сожалению, втягивают и, бывает, и подростков, и, ну, людей с неустойчивой, может, психикой, и, может быть, ну, людей как-то с каким-то, ну, склонностью к суициду вовлекают, и, к сожалению, еще раз подчеркну, абсолютно не для того, чтобы это как-то подать как некую идею или теорию, а, к сожалению, люди доводят себя до лишения, ухода из жизни, да. Так вот, да, то есть это абсолютно иллюзия, что человек вправе, и что он действительно прекращает свою жизнь, и в этом смысле он становится подобен высшему какому-то существу или божеству, так сказать. Напротив, он опускается до самых глубин, и, ну, мы так предполагаем, хотя церковь даже издавна постановила не совершать молитву за самоубийц, которые осознанно лишили себя жизни и ушли из жизни осознанно. Ну, об этом говорит иногда предсмертная записка или какие-то еще факты, может быть, свидетельства или что-то. Ну, в каждом случае это, конечно, отдельные разговоры, отдельные ситуации. У меня в моей практике пасторской были несколько, ну, немало таких случаев было, но это как бы принимает решение обычно правящий архиерей в епархии. Вот. Но если есть обоснование, что человек, допустим, был болен и принимал какие-то препараты медицинские, достаточно для того, чтобы сказать, что это было неосознанно, допустим, уход из жизни.
Отец Георгий, а вот всякое самоубийство, оно, наверное, все-таки, ну, человека подтолкнула жестокость нашего мира. В любом случае.
Ну, почему? Человек, да нет, совсем не обязательно. Почему? Какая жестокость? Ну, вот я про Кирилла вам рассказываю. Ну, там никакой жестокости мира, ничего нет. Поэтому это именно такое его убеждение, такое вот своего рода, в кавычках, такое богословие, что я вот стану Богом, когда я вот себя жизни лишу, и вот это и есть мой, ну, это сознательный выбор, такое вот, значит, движение к высшей, так сказать, касте или высшему слою существ. Потому что это, ну, действительно...
Да я просто имела в виду вот у самоубийц, которые, ну, вот доведены, может быть, какими-то проблемами.
Ну, бывает, да, психическими. Ну, я говорю, что бывает заболевание психическое, бывает какие-то депрессии глубокие или неуравновешенность. Ну, вот, ну, конечно, в этих случаях, я говорю, да, что церковь так не отпевает, но в таких случаях, бывает, решение принимает правящие архиереи, что дают возможности все-таки принимать решение совершить отпевание и молиться за человека, за его душу, которая, ну, да, так вот я к чему это сказал, что человек до конца себя, ну, не может себя до конца жизни лишить, потому что жизнь от Бога дана, и Божье Слово не бывает ложным, оно, если начало, жизнь началась, то она продолжается. Как, это другой вопрос, мы не знаем, поэтому мы не молимся за самоубийц, потому как бы предоставляя их участь, их судьбу, их, значит, самому Христу, вот, и все. То есть мы просто... Ну, почему? Потому что, ну, во-первых, фактор, это, видимо, больше из прошлой, конечно, жизни, когда было действительно больше неустроенности, какие-то трагедии жизненных, и, ну, и еще что-то, что человек склонялся, может быть, к такому, что облегчить себе тяжелую или сверхтяжелую жизнь, облегчить просто уйти из этой жизни, и все. Вот, ну... Поэтому, чтобы так вот не совершали люди, что, ну, твои страдания, твои лишения, твои горе в этой жизни, ну, восполнится, и Бог видит твои страдания, и Он, конечно, воздаст тебе по тому, что ты прожил в этой жизни. Но, конечно, ну, не скажем так, при условии, но, конечно, если ты сам решаешь уйти из этой жизни, то что-то иное происходит. Вот что именно, мы уже не беремся сказать. Поэтому церковь не ходатайствует перед Христом, а предоставляя самому Христу решать судьбу тех, кто добровольно, сознательно и добровольно ушел из этой жизни. Ну, почему мы на эту тему переключились? Потому что вы говорите, что не знаю, откуда пришел, не знаю, куда иду. Ну, вот есть такие попытки вот узнать, куда я иду самовольно, и они не могут привести к какому-то по-настоящему настоящему познанию истины, настоящему результату и, простите, настоящему обожению. Ну, потому что Христос не лишал себя жизни сам. Хотя, конечно, с точки зрения какой-то бытовой, ну да, если мы знаем, что он Бог и способен себя защитить, и он так сам говорит, что если бы я хотел избежать этой участи, то я бы молил отца, он дал бы легион ангелов. Петру, помните, он говорит, когда Петр пытается защитить в Гефсиманском саду? Но не для того я пришел, говорит Христос. Ну, то есть, можно сказать, что он предает себя в руки, то есть, он не делает ничего в свою защиту, и его, но это, конечно, не самоубийство. Я тоже там в этой статье, отрывок из которой вы прочитали, там пишу, что Христос не самоубийца, он просто не делает насилия над теми, ну, скажем, беззаконными людьми или злодеями, или теми, чьими руками он прибит к кресту, он не делает насилия над ними. Потому что в противном случае оно должно было совершиться, да? Если суд у Каяфа и у Пилата, там потом иудеи настояли, чтобы осудить его на смерть, значит, этих людей, которые осудили, значит, с ними надо расправиться, да? Получается так, иначе они, ну, что, как же? По-другому, если их суд неправедный, да, если они беззаконные. Но вот Христос не для того, говорит, что не для того я пришел, чтобы судить их, но для того, чтобы спасти. Вот, и мы знаем, что он молился о тех, кто его распинал, чтобы «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», да? Помните такие слова? Ну вот.
Может быть, тогда тут можно вот подытожить. Я прочитаю в итоге, что у этого материала написано. «Если разум сверхмощного компьютера, который изобретет цивилизация, многократно превысит человеческий, то осознание своего «я», кто я, откуда пришел и куда иду, у компьютера не будет никогда. С человеком не так, зная, откуда пришел, и знаю, куда иду во Христе».
Да, кстати, про искусственный интеллект тут такие серьезные опасения уже начали высказывать, что действительно стремительно развивается эта область, понимаете, стремительно. И
не будет ли он себя осознавать еще?
Да, осознания не будет, но во всяком случае мысленные, логические действия намного быстрее, намного эффективнее, чем человек. А уже искусственный интеллект может делать. Так вот в чем опасение-то? Что если искусственный интеллект попадает в руки злоумышленнику или какому-то человеку, который затеял какую-то масштабную, может быть, такую масштабное и недоброе дело там в человечестве, это этим самым он может, значит, очень лихо преуспеть и что-то такое совершить. Поэтому вот примеры там разные приводятся и прочее. Но то есть вот действительно это пока как бы вопрос остается открытым с этим искусственным интеллектом. Понимаете, как это остановить? Остановить это практически невозможно. Технологии развиваются семимильными шагами, как мы говорим, с каждым месяцем, годом колоссально расширяются возможности, и именно когнитивные возможности компьютера. То есть компьютер учится, давно уже это известно. У каждого из нас есть смартфон в руках, и он учится, он знает нас, что мы, куда мы ходим, что мы смотрим, как мы говорим, что мы слышим, и он учится, и нам так подставляет свои решения. И мы их принимаем легко, даже не задумываясь. А, вот как хорошо. Смотрите, мне тут как раз вот тут пришло, тут такая-то вот нам статья, тут такой-то видосик такой пришел, тут-то это. О, как хорошо. Действительно, это работает искусственный интеллект, который наблюдает за тобой, что ты там смотрел подольше, что тебя там вызвало какую-то реакцию, ну и тебе так подбирает.
Поможет, если заклеивать камеру хотя бы на ноутбуке?
А почему здесь камера? Понимаете, вы же
действуете. Я заклеиваю, потому что вот видно, что даже действия просматриваются.
Да нет, это не так. Нет, понимаете, вы когда вы на своем смартфоне или компьютере, там, ну, неважно, сейчас все взаимосвязано, вы что-то ходите, что-то смотрите, вот от этого обучается ваш компьютер, обучается, он как бы ваш такой отпечаток вашего, ну, ваших интересов, эмоций, чувств. Да-да, и не думайте, что это уже такое так живет. А?
Будем надеяться, что это все-таки хорошие помощники, и они останутся хорошими помощниками нашими.
Ну, помощники, да, но, знаете, помощник может и перерасти своего хозяина. Это опасность такая есть всегда. Знаете как?
За этим человек следит.
Ну, что человек следит? Так вот, мы должны каждый из нас следить, куда мы ходим, чем мы там интересуемся, что мы делаем, чтобы нас не ввергли в какую-то сферу интересов, где нам, в общем-то, и не хотелось бы быть. Вот. Ну, про нас взрослых, ладно еще. А что касается молодых, подрастающих, то есть поколения, то есть люди, дети сидят уже с малолетнего возраста, уже не, безотрывно фактически вот в экран, если не регулируется. Ну, благо это регулируется, есть законы, постановления. И, кстати говоря, сегодня я прочитал, что Марк Цукерберг, владелец Мета, ну, Мета – это, знаете, да, Facebook, Instagram и, кстати, WhatsApp – это все Мета. Вот компания, которая у нас запрещена, все, кроме WhatsApp. Вот, WhatsApp почему-то у нас пока работает, а вот Facebook запрещен. Ну, неважно. В общем, к нему такие претензии предъявили, что неэффективно недостаточно работает эта система, разрешения, что, допустим, взрослый человек разрешает ребенку там делать, как вот проходить, чтобы не было не обрушился сразу весь этот мир, наполненный, ну, абсолютно всем, что у нас есть в таком обычном мире, было и в прочие времена, и нынче есть, то оно, естественно, отображается и в сетях, в социальных, и в интернет-сайтах. Ну, что угодно практически можно найти. Простите, нет такой сферы самой низменной, самой недостойной, которая не была бы затронута, простите, предложением в интернете. Поэтому, да, так вот, что вот Facebook недостаточную защиту делает для не взрослых людей от разного рода опасностей. Ну, вот так, я не знаю, что там как.
То есть программисты, на них, конечно, большая ответственность за судьбу человека, человечества.
Ну, понимаете, ответственность ведь на всех нас тоже. Почему только на программистах?
Ну, мы сейчас о компьютерах.
Речь программисты – это технические исполнители, а задачи, которые им ставят задачи там, ну, какие-то их боссы, там, какие-то руководители компаний, ну, а они берут задачи из окружающего мира, действительности, в которой мы живем, которую мы представляем. Ну, и, простите, мы далеко не идеальные, не святые, и не безгрешные, имеем всякие свои склонности, особенности, которые тут же отражаются, и тут же они всплывают в виде разных предложений, подсказок.
То есть люди сами для себя могут делать такие опасности большие?
Ну, понимаете, вот сейчас вот я недаром заговорил про искусственный интеллект, это уже даже не люди делают, это уже система, то есть это, ну, так программа устроена, что она обучается от других программ, обучается от действий человеческих, которые там мы производим в этой программе, понимаете, вот что такое искусственный интеллект, это, по сути дела, интеллект, ну, как, интеллект что такое, ребенок родился, да, он еще ничего не знает, не умеет, но вот он узнал там, допустим, что можно, что нельзя, что огонь горячий, что там вода бывает холодная, бывает горячая, ну, вот узнает постепенно этот мир и обучается от этого. Ну, похоже, что-то происходит вот с этой системой, в которую заложена способность обучаться. Только она делает это мгновенно или очень быстро, несравненно быстрее человека, и она схватывает все и вмещает в себя колоссальный объем информации. Разве сопоставить человеческий мозг велик, конечно, мы используем малый процент способностей мозга, но все равно мощнейшие компьютеры, просто наши смартфоны, они превосходят возможности познаний. И представляете, еще и обучаемость, то есть да, это такое, ну, очень сфера, скажем так, ну, не то что опасное, а драматичное для в своем, если неконтролируемое развитие будет, драматичное может стать эта сфера.
Да, речь зашла, потому что...
И не просто для человека отдельно, да, для детей, там, а для всего человечества, понимаете, если я говорю, что кто-то возьмется, захочет контролировать вообще мир, не просто контролировать внешне, а контролировать наши с вами, простите, мозги, чувства и образ жизни. И вот
если... этот человек должен быть очень ответственным.
Да не, такого не бывает, Ирина, как ты должен
Отец
быть?
Отец Георгий, я просто смотрю на время, у нас несколько секунд.
Вы меня задеваете такими вопросами, как это должен быть.
Может быть, мы как-то поговорим.
Мы все должны быть, и не бываем этими. Мы не должны грешить, а грешим. Ну, вот так же говорим.
Вот давайте в заключение тогда просто скажем, круг замкнулся. Вот вы обратили внимание в книге «Пасхальный мотив», что как бы ни старались люди устраивать свою жизнь, всегда найдутся ущемленные и гонимые, униженные и оскорбленные, которые будут претендовать на лучшее место. Ну вот круг замкнулся.
Круг замкнулся, это другое хотел сказать. Круг замкнулся Христом,
что
Богом.
Что безысходности нет.
Да, да, Христос, Бог стал человеком, и он замкнул круг. То есть все, мы теперь видим, знаем, куда идти. И уже человеческое, ну, человек есть человек, у него образ Божий есть, и мы способны получить радость. Поэтому это нас подтолкнет. Ну, так сказать, может, непроизвольно сначала, а потом мы осознаем и будем двигаться по тому пути, который есть Христос.
Поэтому ничего не страшно.
Ну, страшно, нет, многое страшно, но не настолько, чтобы, не настолько, чтобы впадать, скажем так сказать, в панику и оглядываться по сторонам. Не надо по сторонам оглядываться. У нас есть путь, вот, о котором я сказал, и это путь верный. И он, может быть, нельзя сказать единственный, разные есть там религии, веры и все, но у нам-то это открыто, что Бог, Он Отец, а Христос – это Сын. И мы, подобно Христу, можем быть усыновляемы Христом в Боге. И это великая возможность, которую, в общем, лучше которой я, допустим, не готов.
На этом мы остановимся, Отец Георгий. Благодарю вас. Будем ждать вас еще. Друзья, всего доброго.